Здравствуйте.
Вы позвонили Ане
и Ване.
Ане и Ване. Ане и Ване.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире передача «Аня и Ваня» и ее праздничный выпуск, посвященный Дню Победы, Победы в Великой Отечественной войне. У микрофона ее ведущая передача Аня Пак и Иван Онищенко.
Да, именно я, Иван Онищенко. Всем привет!
Итак, дорогие друзья, вы присылаете нам много интересных музыкальных заявок и продолжайте в том же духе присылать их нам на Радио ВОС. Это можно сделать несколькими способами. Во-первых, можно позвонить нам в редакцию по телефону 8-499-943-3601. Также можно написать нам на электронную почту по адресу radiovoz@mail.ru и radiosobaka.radiovoz.ru. Также заходите в социальные сети, мы есть ВКонтакте, в Фейсбуке, а также оставляйте ваши музыкальные заявки на нашем форуме, на который можно попасть несколькими способами.
Да, первый способ традиционный, можно набрать www.radiovoz.ru и зайти на форум. А второй способ, он гораздо мне приятней. В вашем браузере можно набрать русскими буквами radiovoz.rf.
Ну что же, выполним первую музыкальную заявку и сразу настроимся на праздничный лад, так как песня военная, заказала ее Анютка по телефону. Это любимая песня ее папы.
Вот.
Песня на безымянной высоте, так что для папы и Анютки звучит эта песня.
Поехали.
Дымилась роща под горой, и вместе с ней горел закат. Нас оставалось только трое. Из 18 ребят, как много их друзей хороших, лежать осталось в темноте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Светилась, падая, ракета, как догоревшая звезда. Хоть однажды видел это, тот не забудет никогда, он не забудет, не забудет, а так и я. У незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Над нами мессеры кружили, видно, словно днем, но только крепче мы дружили. Под перекрестным арт-огнем, и как бы трудно ни бывало, ты верен был своей мечте. Незнакомого поселка на безымянной высоте. Мне часто снятся все все ребята. Друзья моих военных дней, землянка наша в три наката. Сосна, сгоревшая над ней, как будто вновь я вместе с ними стою на огненной черте. У незнакомого поселка на безымянной высоте, незнакомого поселка на безымянной высоте.
Мы возвращаемся в студию. С вами программа «Аня и Ваня», Аня напротив.
Мне кажется, настало время представить нашего гостя.
Да.
И в гостях у нас сегодня Василий Петров, руководитель историко-культурного поискового центра «Обелиск». Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вижу еще одного гостя, Ань.
Да, как же мы забыли.
Да.
Илья, как очень интересующийся, Илья Тураев, наш звукорежиссер, решил присоединиться к беседе. Привет.
Здравствуйте.
Немногословный Илья.
Василий, ну вот расскажите, пожалуйста, чем же вы все-таки занимаетесь? В чем состоит деятельность вашего центра?
Ну, деятельность нашего центра, она следует из названия. Мы занимаемся поиском солдат, которые пропали без вести в годы Великой Отечественной войны, поиском и перезахоронением их останков, установлением имен и так далее.
И сколько уже в вашем списке?
Ну, понимаете, список, в общем-то, он пополняется постоянно. Ну, там поиск дело коллективное, поэтому все экспедиции, они проводятся, скажем так, не только нами, а коллективно с другими организациями из разных регионов нашей страны. Поэтому, ну, допустим, в прошлом году нами, ну, скажем, общими усилиями были подняты останки более 1300 человек.
Вот это да.
Это в основном Калужская, Тверская, Смоленская области.
А вообще, как пришла идея вообще заняться-то этим? Потому что это достаточно непросто, и психологически непросто, и, ну, просто вот почему так?
И как давно существует центр? Как давно вы этим занимаетесь?
Центр существует с 1994 года. Организовали мы его, когда учились в историко-архивном институте. Там в свое время был поисковый отряд. В общем-то, с этого все и пошло.
Угу. То есть из 94-го года вы, соответственно, я так понимаю, сначала это ваши сокурсники, а теперь у вас как вот происходит это дело? Вот центр это как? Это юридическое лицо или как?
Ну, это общественная организация.
Общественная организация. Угу. А сколько в организации людей?
Ну, у нас порядка 500 человек.
Понятно. А возраст людей какой?
Самый разный. Ну, рамки там от подросткового лет до 50 примерно.
Угу. А кто приходит к вам?
Ну, тоже школьники, студенты, там, рабочая молодежь. Ну, разные люди. Это тема интересна многим.
Угу. И где копаете?
В основном это Калужская, Смоленская, Тверская области в основном.
Вот подождите, а как вы узнаете, куда вам организовать экспедицию? Какие-то документы поднимаете? Или вот, ну, где искать-то?
Ну, поисковое движение существует, в частности, еще и потому, что огромное количество наших солдат, ну, точного числа никто не знает, даже Министерство обороны, они все называют какие-то приблизительные цифры. Вот огромное количество наших солдат, они пропали без вести. В основном это 1941-1942 года. Ну, где-то до Курской битвы, когда в основном Красная Армия отступала, и, соответственно, территория оставалась за противником. Погибшие солдаты оставались на ней, многие тысячи попадали в плен, и, соответственно, пропадала штабная документация. Обычно ее либо уничтожали, либо закапывали, там топили. Вот поэтому в архиве Министерства обороны на, скажем так, на несколько миллионов человек и нет до сих пор информации. Вот все время в Центральном музее вооруженных сил на стене было написано, что в 1941 году, только в 1941 году, из состава рабоче-крестьянской Красной Армии выбыло 11 миллионов человек. Ну вот, всего за время войны призвали в ряды Красной, а потом уже Советской армии после 43-го года порядка 30 с лишним миллионов человек. Ну вот, и где-то, мне вот, насколько мне понимается, вот где-то половина из всех вот погибших, они до сих пор числятся пропавшими без вести. Это очень легко установить, если вы возьмете книги памяти. В общем, в каждом районе любого субъекта федерации есть своя книга памяти. И там, вот, допустим, указаны вот те, кто призывался из данного региона на Великую Отечественную войну. И где-то примерно половина, ну плюс-минус там какие-то проценты, окажутся без вести пропавшими. То есть вот такая вот печальная статистика. И как вот, в принципе, в общем, обычно по данным архива очень тяжело установить бойца, который пропал без вести, вот считается, если он пропал где-то до Курской битвы. То есть практически два года войны, 41-й и до лета 43-го года, и это, скажем так, одно большое белое пятно в плане выяснения солдатских судеб.
А такой вопрос, а почему именно Калуга?
Ну вот да, как узнаете-то, где искать?
Ну, как вам сказать, специфика той войны была в том, что вермахт рвался к Москве. Наступали они в основном по основным шоссе. Например, это Варшавское шоссе, которое идет по Калужской области, Киевское шоссе, которое идет по Калужской области, Минское шоссе идет по Смоленской области, ну, там дальше есть Можайское, Волоколамское шоссе, ну, так далее. То есть они, в общем, общий фронт двигался с целью захвата столицы. Вот группа армий «Центр» непосредственно была на нее нацелена. Ну, естественно, их пытались сдерживать. Было в 41-м году много окружений. То есть целые группировки советские крупные попадали в окружение. И в оперативные, и в тактические. Допустим, приведем пример Вяземское окружение. Да. Попало туда 4 армии резервного западного фронтов, группа генерала Болдина и еще некоторые отдельные части. До сих пор никто не может сказать, сколько же на самом деле солдат попало в Вяземское окружение. Называются цифры от миллиона человек там, до 400 тысяч. Ну, в общем, какая фантазия у исследователя. Вот, таковая цифра. Но точных данных, я повторяю, нет. И так по многим окружениям. То есть Вяземское окружение – это очень крупное. Было еще очень много мелких, куда попадали части от дивизии мельче. Там, допустим, дивизия, полк, там, батальон и так далее. То есть для 41-42 годов характерно, что неизвестные судьбы не только отдельных бойцов, но целых подразделений.
Я думаю, что сейчас самое время послушать что-нибудь еще, и после песни мы продолжим разговор.
Написал нам снова анонимный доброжелатель. Привет, очень рада тебя снова видеть в праздничном выпуске нашей передачи. Привет, Аня и Ваня. В преддверии праздника Великой Победы хотелось бы услышать песню «Бухенвальдский набат». Композитор Вано Мурадели, автор слов Александр Соболев. В исполнении Муслима Магомаева. Песня о жертвах концлагерей. Мурашки по коже. Спасибо. Ну что же, я знаю эту песню. Действительно, она вызывает трепет. И такая жуткая довольно песня, но очень сильная, мощная. Так что слушаем песню.
Тогда слушаем.
Со всех сторон это раздается в Бухенвальде. Колокольный звон, колокольный звон, это возродилось и окрепло. Заживо сожженных строятся, строятся шеренги к ряду ряд интернациональные колонны. С нами говорят, с нами говорят, слышите громовые раскаты.
Ну что же, дорогие друзья, мы продолжаем разговор в передаче «Аня и Ваня».
А я напомню, что в гостях у нас Василий Петров, руководитель историко-культурного поискового центра «Обелиск». А также Илья Тураев, наш звукорежиссер, решил присоединиться к сегодняшней беседе.
Я хотел узнать, а они поделены по секторам? Вот общество, допустим, ваше и какое-то другое, оно, допустим, ищет там в районе Ленинграда, допустим.
Ну как вы взаимодействуете? Да, как раз Илья немножко предвосхитил мой вопрос. Вы как-то взаимодействуете с другими обществами?
Ну, понимаете, такого вот разделения непосредственно, что что-то за кем-то определено и закреплено, и туда никто другой не суется, такого нет. Это, в общем-то, было бы смешно. На самом деле...
Нет, ну просто вдруг там уже искали.
А это не важно, понимаете, в одном и том же районе можно работать десятилетиями, потому что война оставила после себя очень много, и работы там хватает всем. Делить там особо нечего, а в основном работа ведется вместе, вне зависимости от территориального происхождения поисковых объединений.
Ну, а вам просто удобно, да, работать вот в калужском направлении чисто из географии, да?
Ну, как сказать, мы работаем не только в Калужской области, это еще Смоленская, Тверская.
Uh-huh. Ну вот подождите, вы находите... Тех, кого невозможно идентифицировать, ну, например, нет медальона, а идентифицировать можно, наверное, только по медальону, да, вы перезахораниваете. Правильно я понимаю?
Ну да.
Ага. А вот если, предположим, есть медальон, вы каким-то образом пытаетесь отыскать родственников, сообщить в Министерство обороны там, и так далее?
Ну, знаете, я думаю, что в современном Министерстве обороны это вряд ли кого интересует, скажем мягко. Ну, по опыту своему знаю, что... Там это никому не нужно, поскольку поиск нужен самим поисковикам и родственникам вот, пропавших без вести солдат. А еще очень просто, если удается прочитать медальон, медальонов, кстати, было очень мало, у них были в основном только у кадровой армии, которая на 41-й год была уже отмобилизована и призвана, а тем частям, которые начали спешно формироваться по общей мобилизации после начала войны, очень часто ничего не доставалось, в том числе и медальонов, и заполнять их считалось дурной приметой.
Ну да, я вот тоже хотел сказать, что многих не
заполняли. Ну да, считалось, что если ты заполнил медальон, ты как сам на себя заполнил похоронку, значит, тебя убьют скоро. Ну, поэтому они вот эти вот пенальчики эбонитовые солдаты использовали для хранения мелких бытовых вещей, типа иголок, нитками, перьев для ручек, там, ну, чего-нибудь вот такого мелкого. Такое часто встречается.
А если вы находите немцев?
Есть специальная организация немецкая, у которой здесь есть представители. Вот им передаются останки немецких солдат.
А что значит «передаются»?
Ну, они либо хоронятся здесь есть несколько сборных немецких кладбищ в России, ну, вот, либо там улетают они на родину в контейнерах, но это уже, как сказать, дальше не наше дело. Uh-huh.
А вот останки наших солдат, там какие-то просто вы оформляете братские могилы или...
Ну, обычно это в каждом районе есть свой мемориал воинской славы, где хоронятся найденные в ходе поисковых работ. То есть каждая большая экспедиция – это очередная братская могила в итоге.
Ну, а сейчас я предлагаю послушать очередную заявку. И на почту нам написал Крутотень. Привет, Крутотень, рада снова тебя видеть. Поставьте, пожалуйста, песню «Война» группы «Черный обелиск». Ну, Крутотень немногословен, чем-то он мне напоминает Илью Тураева. Но это так, заметка. Слушаем песню.
Слушаем, тем более песня уже звучит.
Ножи. Эй, эй, выхода нет. Стискивай зубы, границы представлений о том, как можно, что плохо, но об этом потом. Ну а пока... Стискивай зубы, готовься к войне. Не осталось другого пути. Выбор сделан, дорога длинна. Выбор сделан, и надо идти. Война! Но мысли не важны, сегодня мышцы нужнее. Эй,
выхода нет.
Стискивай зубы, готовься к войне. Забудь про все, про то, чему учили тебя. И знай, сегодня надо жить, никого не любя.
Эй, выхода нет.
Стискивай зубы, готовься к войне. Сегодня каждый за себя ударит, спину не грех. Сегодня все на одного, один в ответе за всех. Все про то, о чем ты раньше твердил. Сегодня, если ты выжил, значит, ты победил.
Эй! Выхода нет!
Стискивай зубы, готовься к войне. Не осталось другого пути. Выбор сделан, дорога длинна. Выбор сделан.
Ну а мы возвращаемся в студию Радио ВОС, и в эфире передача «Аня и Ваня», праздничный выпуск, посвященный Дню Победы. И мы продолжаем нашу беседу с руководителем историко-культурного поискового центра «Обелиск».
А скажите, а вот были ли какие-то находки, может быть, это не солдаты, может быть, это какие-то предметы, оружие, вот, которые особенно запомнились, да, за, в общем-то, период-то большой, с 94-го года, это фактически сколько, 18 лет, да?
Ну,
будет,
да,
в этом году.
Где-то так.
Вот.
Было уже.
Да, вот были ли какие-то интересные находки, необычные?
Ну, как сказать, основная находка, которой стремятся, скажем так, нормальные поисковики, это медальон. Либо именные вещи, которые позволяют установить имя бойца, а потом, соответственно, попытаться установить его судьбу. То есть это не только медальон. Солдаты подписывали вещи своего повседневного обихода. То есть ложки, кружки, котелки, расчески. То есть они это использовали как своеобразные медальоны. Допустим, медальона ему не досталось. Но вот. Либо делали самодельные медальоны, вкладывали вот бумажку с своим именем и данными в винтовку. Винтовочную гильзу, например, и запрессовывали ее кончик дульце. Ну, вот такое встречается.
Ну, то есть, вас интересуют только медальоны и только захоронение солдат? То есть,
ну, это никакая... основная цель. Понимаете, вот все остальное, вот металл, который попадается, металл войны, это, в принципе, уже вторично. Хотя там бывают, конечно, интересные вещи. Например, взять только историю, например, Московского народного ополчения, для которых характерно, что его вооружили всем, чем попало. То, что было на старых складах, потому что оружия не хватало. К сожалению, те, кто в военном ведомстве тогда, в Наркомате обороны Союза Советских Социалистических Республик занимался распределением, в общем, планированием военной инфраструктуры, много очень складов с амуницией, оружием, продовольствием оказалось вблизи западной границы той. И в первый месяц войны все это было захвачено, соответственно, немцами, и, ну, если не было уничтожено нашими предступлениями. Но на других складах, на других базах хранения находилось очень много того, что уже не стояло на вооружении Красной Армии, но можно было использовать. Это различные иностранные образцы вооружения, которые остались еще с царских времен. Например, в Первую мировую войну армия царской России испытывала недостаток в стрелковом оружии, в основном в винтовках и в пулеметах. И их в массовом порядке заказывали в Америке, в Англии, то есть фирмы Вестингауза, Ремингтона и другие, они выполняли русские заказы, то есть они делали трехлинейные винтовки. Но, с другой стороны, было много в свое время трофейного оружия, в основном это немецкое, французское, которое тоже досталось и за счет еще гражданской войны, этим вооружались белые армии. Вот, русский экспедиционный корпус во Франции тоже был вооружен в свое время тоже французским оружием. В общем, оружие австро-венгерской армии. Как известно, Австро-Венгера распалась после Первой мировой войны. Вот, в общем, вот много вот всего трофейного оружия с Первой мировой войны, соответственно, гражданской и иностранной военной интервенции против молодой Советской Республики. Все это осело на складах. Также туда попало то, что было захвачено во время освободительных походов на территорию Западной Украины и Западной Белоруссии, присоединение Бессарабии, Северной Буковины. То есть это оружие польской и румынской армии. Вот, вот этим вот вооружением самых разнообразных стран и производителей вооружались части Московского народного ополчения. Если почитать воспоминания, то там вот будут такие строки, что вот один ополченец пишет, что нам прислали французские пушки без прицельных приспособлений, а вот в тем дивизиям, которые попали потом в Вяземское окружение ополченческим, достались пулеметы системы Кольта. Но они почему-то все были неисправны. И даже мы от них там находили запасные части, то есть были разбросаны такие ребристые стволы, щитки, похожие на щитки от нашего пулемета «Максима». Ну вот поэтому самое разнообразное вооружение, которое выбрасывалось обычно после того, как к ним кончались боеприпасы, потому что в нашей стране они не производились, вот это вот тоже попадается. Вот это тоже история нашей страны.
А военную технику находили? Большую, крупную?
Ну, как сказать, остатки находили, да. Просто есть люди, которые непосредственно занимаются подъемом техники, но ее не так много. Просто, к сожалению, все время недобросовестные журналисты очень распиарили черный поиск и, в общем, подъем боевой техники. Ну, тоже все в коммерческом плане, я имею в виду. Но этого не так много. Танки есть далеко не под каждым кустом и не в каждом болоте.
А «Патриот» заказывает песню «Смуглянка» в исполнении дважды краснознаменного академического ансамбля «Песни и пляски» Российской армии имени Александрова.
Слушаем.
Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад. Там смуглянка-молдаванка собирает виноград. Я краснею, я бледнею, захотелось вдруг сказать: станем над рекою зорьки летние встречать. Раскудрявый клен зеленый, лист резной, я влюбленный и смущенный пред тобой. Клен зеленый да клен кудрявый, да раскудрявый резной.
Раскудрявый клен зеленый и смущенный, влюбленный и смущенный пред тобой. Клен зеленый да клен кудрявый, да раскудрявый резной.
А смуглянка молдаванка отвечает парню Влад. Партизанской, молдаванской собираем мы отряд. Нынче рано партизаны дом покинули родной. Ждет тебя дорога к партизанам, лес густой. Раскудрявый клен зеленый лист резной, здесь у клена мы расстанемся. Раскудрявый резной.
Шаванка по тропинке в лес ушла. В том обиду я увидел, что с собой не позвала. А смуглянки, молдаванки часто думал по ночам. Вдруг свою смуглянку я в отряде повстречал.
Ну что же, мы снова вернулись в эту замечательную студию.
Аня, Ваня, Илья и Василий Петров.
А вот кого вы в основном находите? Это рядовые солдаты или, может быть, попадался какой-то там высший командный состав?
Ну, нам высший командный состав не попадался, а в армии больше всего рядовых, поэтому они, в общем-то, и устилают своими телами, в общем, до сих пор места былых боев.
Ну, самое крупное звание кого находили?
Ну, у нас очень много безымянных, понимаете, ведь можно по тому подъемному материалу, что обнаруживается вместе с останками, можно предположить, что это был, допустим, офицер, то есть они от солдат отличались, у них были целлулоидные подворотнички такие, целлулоидник, соответственно, в земле не разлагается. Ну, тоже там какие-то детали формы одежды, кубари вот эти вот. И, допустим, много, по возрасту можно, по зубам определить, что это, допустим, был старый человек. Но если нет ни медальона, ни, соответственно, ни приём, нет понятно, никаких сложно. Документов, то это сложно сказать.
А вот с оружием что вы делаете, которое находите?
Ну, вот это еще одна
тема. Оружие, предметы.
Ну, я понимаю, еще одна тема, которая, в общем-то, тоже надо поблагодарить всяких желтую прессу. Вот эту тему, которая постоянно не сходит, что там на местах боев Великой Отечественной очень много оружия. То, что было тогда оружием, сейчас уже является металлолом. Скажем,
ну, ржавчиной даже.
Это, ну, это ржавчина, да. То есть предмет, похожий на трехлинейную винтовку, вот то, что вот раньше когда-то была винтовка лет 70 назад, сейчас это уже предмет, похожий на нее. И в подавляющем большинстве случаев это 99,9% это все металлолом. Вот. Ну, естественно, попадают всякие боеприпасы, но ликвидацией этих всяких боеприпасов занимаются у нас это армейские саперы и саперы из МЧС.
А вы с ними как-то согласовываете?
Вот, да, взаимодействуете с ними как-то?
Ну, например, допустим, по поводу Калужской области могу сказать, что они обычно присутствуют там. Либо приезжают и занимаются ликвидацией всех этих ВОПов.
А вот к вопросу, кто такие черные копатели?
Ну, черные копатели. Если в 90-х годах, вероятно, это было как-то актуально, потому что криминал вооружался, угу. Может быть, кому-то и были нужны какие-то ржавые обрезы гнилые, там, в общем. Но это оружие очень опасное, прежде всего, для пользователя,
ну, да.
Потому что неизвестно, в какую сторону оно выстрелит. Вот, или не развалится оно при попытке первого выстрела. Все, в общем, все может быть. Оружие – это... В общем, та тема, которая, в общем, раздута, причем преднамеренно. Также черные копатели. Ну, я не знаю, честно говоря, что, вероятно, существует, как сказать, у нас вот есть в государстве своя бюрократическая система, а бюрократическая система, когда она начинает превалировать над здравым смыслом, она, в общем-то, душит любое здоровое дело. Отчасти черные копатели появляются поэтому, потому что не могут заниматься этим легально, либо не хотят оформлять огромную всякие кучу документов, писать отчетов там и так далее. Ну, так что в категорию черных копателей могут попасть, в общем-то, вполне обычные люди, не имеющие никакого отношения к криминалу. Я думаю, так в большинстве случаев и обстоит дело.
А какие наказания, вот если поймают такого копателя? Это какие-то административные меры взыскания?
Не, ну, понимаете, насколько я понимаю, чтобы наказать кого-то за это, нужно поймать с поличным.
Ну, полично это что? Это человек, металлоискатель, лопата, и он стоит и копает.
Это ни о чем не говорит. Понимаете, металлоискатель и лопату – это те предметы, которые продаются в магазинах. То есть это все равно, что посадить за вилку с ложкой. Также и за топоры.
За столовый нож, да.
Да, за топоры, напильники и молотки тоже в таком, в общем-то, тоже те же предметы.
Ну, то есть, грубо говоря, у нас никто это, ну, не регулирует и не отслеживает.
Ну, как сказать, в принципе, это отслеживается. Но, знаете, в основном территория бывших боевых действий, она огромная. Вот, поэтому там под каждым кустом милиционера не поставишь.
А вот у меня, я почему задаю такой вопрос, у меня сосед занимается тоже поиском, но он не состоит ни в какой организации, он просто вот ездит и там ищет всякие там, ну вот, как бы предметы, называемые как бы эхо войны.
Ну, флаг ему в руки, что я могу сказать, потому что вот поиском можно заниматься по-разному, потому что основная цель поиска – это захоронение останков и установление судеб погибших солдат и извещение их родственников. Вот, все остальное, вот эти, все вот эти вот предметы эхо войны, как вы сказали, это вторично и побочно.
Ну, а сейчас настало время выполнить заявку, и написал нам партизан. Патриот, партизан, какие у нас интересные сегодня слушатели. Прям тематические. Партизан просит поставить песню о неизвестном матросе Леонида Утесова. Отлично, слушаем.
Над Кронштадтской крепостью полночь темна, лишь прожектор играет бороздкою. К нам на берег крутой ледяная волна без козырьку прибила матросскую. К нам на берег крутой ледяная волна без козырьку прибила матросскую. Вы ответьте мне, звезды, мерцая во мгле, вы скажите мне, ветры осенние, где служил тот моряк, на каком корабле и в каком он погиб направлении. Где служил тот моряк, на каком корабле и в каком он убит направлении. Только будет вздыхать неутешная мать и часами бродить предрассветными, только будет прибой осторожно играть золотыми матросскими лентами. Только будет прибой осторожно играть золотыми гвардейскими лентами. Над Кронштадтской крепостью полночь темна.
С вами программа «Аня и Ваня». Мы вновь возвращаемся в студию, как и обычно после песни. А скажите, а финансирует кто? Потому что я так понимаю, что это совсем не дешевое удовольствие. Потом взаимодействие со всякими структурами, типа МЧС. Вот как это у вас все проходит, вот эта работа?
Нет, ну как сказать, финансы у нас поют романсы. То есть это, в принципе, ага, везде. Несмотря на то, что многие чиновники высокого ранга говорят о том, что надо поднимать патриотизм, патриотическое воспитание, на самом деле ситуация, она крайне печальная. То есть поисковикам для проведения экспедиции, кроме вот всяческих оформлений, всяких бюрократических бумажек, надо самим для себя искать финансирование, потому что вот все эти слова, они делами не подкрепляются. У нас же есть федеральный закон, я просто на данный момент не помню его реквизиты, которые, в общем, определяет, что вот любая сумма больше 100 тысяч рублей, она должна получаться по конкурсу, понимаете? Вот даже в нашей теме, в которой, по идее, никаких конкурсов конкурсов и тендеров быть не должно. Тем
гранты,
не менее,
ага.
Да, гранты. Надо выигрывать конкурсы, писать проекты. Ну вот, то есть, ну, я думаю, для коммерческих организаций, которые предлагают какие-то услуги в рамках исполнения госзаказа, это, вероятно, оправдано. Но для таких организаций, вот как наши, которых в стране немало, которые занимаются, в общем, по сути, военной археологией, я думаю, что никаких тендеров быть не должно. Должно быть прямое финансирование, потому что, как мне кажется, с моральной точки зрения современная вот эта система, она не выдерживает критики.
Ну, вы знаете, я все равно подниму эту тему опять. А вот с 94-го года, 18 лет, что заставляет вас этим заниматься? Личные убеждения или еще какие-то мотивы?
Ну, я думаю, это мотивы неосознанные, потому что вот спросите любого человека, любого участника поисковых экспедиций, почему он этим занимается, он назовет вам разные мотивы, абсолютно, вероятно, абсолютно разные, потому что там ему нравится первый мотив, то есть там, ну, допустим, люди хорошие собрались, делаем хорошее дело, там это приятно. Помочь людям возвратить вот имена тех родственников, но о которых они не знают уже ничего, более 60 лет. И, в общем, это как-то идет из глубины, наверное, и до конца, я думаю, вам это не ответит никто.
Понятно. Ну что ж, здорово. На самом деле делаете большое, нужное и важное дело. А вот по поводу находок, вы мне так и не ответили, что с ними дальше происходит? И вообще, кстати, попадались ли какие-то действующие образцы, реально рабочие, в хорошем состоянии, может быть, какие-то тайники, склады какие-то хорошо законсервированные?
Ну, понимаете, ведь, скажем так, хорошо законсервированные тайники, склады нам, честно говоря, пока не попадались. Действующее оружие, оно лежит на складах Министерства обороны. Ну вот, вероятно, нахождение на полях боев там каких-то образцов, которые можно привести в боеготовое состояние. Но это надо руки приложить, во-первых, и определенные умения. А главное, что вот это как состав преступления предусмотрено Уголовным кодексом. Поэтому, скажем так, вменяемые контингент этим не занимается.
А дальше-то что вы с этим делаете? Или оставляете там, где нашли?
Ну, нет, зачем? Вот те экспонаты, которые могут быть приведены в музейное состояние, то есть чтобы внешний вид у них был нормальный, они либо в школьные музеи передаются, либо в музеи у нас разные есть. Вот в свое время мы в Государственный музей обороны Москвы передали очень много того, что иллюстрирует бои Московского народного ополчения в Вяземском окружении. Ну, вот, там была найдена австро-венгерская сабля середины XIX века в одной стрелковой ячейке вместе с винтовкой. То есть их вооружали всем, не только устаревшими образцами вооружения, но и часто музейными фондами.
Ух ты!
Все даже описано в воспоминаниях Телегина, что раздавали даже фузеи времен Петра Великого. Вот, если спросят, зачем? А потому что, ну, как он писал, фузея времен Петра в руках бойца имела чисто психологическое значение. То есть он, ну, в общем, он был вооружен, хоть это оружие, скажем так, сомнительное, вряд ли из него можно произвести выстрел. Ну, вот, но тем не менее оно было. То есть что-то было в руках, и он чувствовал себя как-то так. Ну вот, то есть...
А документы находили?
Находили, да. Поскольку в Вяземском окружении попало много частей соединений, у каждой части был свой штаб, в каждом штабе была своя канцелярия, соответственно, хранились документы, они хранились в сейфах и несгораемых ящиках. И когда уже войска пытались прорываться там из окружения уже к своим на восток, то поступил приказ уничтожить все то, что... Уничтожить либо сокрыть все то тяжелое, что мешает движению войск. То есть было брошено все неисправное оружие, техника уничтожена, ну, приведена в негодное состояние. Также были закопаны, потоплены, либо сожжены вот ненужные вот эти документы на тот момент. Вот в свое время нам попался сейф финчасти 20-й армии Западного фронта, это Вязьма. Вот так периодически люди находят.
То есть документы там вполне читаемые, да?
Ну, как вам сказать, все зависит от тех условий, как, в которых они находились все это время. Обычно вот документы представляют собой такую слипшуюся мокрую пачку, с которой надо обращаться очень осторожно. Лучше, чтобы этим занимались вообще эксперты.
То есть, я так понимаю, в обществе есть и эксперты...
Ну, как вам сказать, эксперты... Ну, есть эксперты на общественных началах, а есть вот Федеральный центр судебной экспертизы. Вот туда мы сдаем читать вкладыши от медальона, которые, в общем, нашими средствами обычными не прочитываются.
А такой вопрос? Ну, вообще это дело опасное же, да? Я так понимаю.
Не более опасное, чем жить в мегаполисе типа Москвы.
Ну, а вот при копании, допустим, если находится какой-то боеприпас, то он же может взорваться или там уже...
Детонировать, да.
Ну, понимаете, детонация – это... Само понятие детонации – это взрыв от взрыва. То есть смысл снаряда и гранаты, например, в том, что в них есть запал. И ну, да. От маленького взрыва происходит большой. Ну вот, если общаться с этими боеприпасами в рамках техники безопасности, то, скорее всего, ничего не будет. Взрывается только тот, кто начинает...
Расковыривать.
Ну да, скажем так, те кулибины, как мы их называем, которые начинают интересоваться внутренним устройством, в общем-то, не понимая опасности своих действий. Таких, ну, такие люди все время появляются, но это в основном там, на местах в основном это в сельской местности, правда, происходит, на местах боевых действий, поскольку там люди, скажем так, менее информированы в этих вопросах. Ну, периодически это все происходит.
Василий, а вот скажите, какие действия вы производите, прежде чем выехать в экспедицию? То есть, во-первых, время года какое? Что предшествует экспедиции? И сколько людей вообще выезжает?
Ну, выезжают людей по-разному. Но обычно экспедиция – это несколько десятков человек, а большая вахта памяти, в которой участвует много различных поисковых формирований, это несколько сотен человек. Ну вот, начинаются поисковые работы где-то с конца апреля, то есть они уже начались. Вот, заканчивается это примерно тогда, когда пойдет первый снег, то есть это где-то октябрь примерно.
А скажите, а вы детей берете с собой в поисковые операции?
Ну, как сказать, наличие детей там нежелательно, но, так скажем так, несовершеннолетние, по идее, не имеют права участвовать, ну, в эксгумации, собственно. Ну, правда, никто им не мешает присутствовать на вахте памяти, там обычно проходят детские походы, то есть они ухаживают за воинскими захоронениями, там, ну, занимаются своими детскими делами. То есть, в принципе, это бывает, угу. Но в рамках.
А вообще молодежи много у вас или...
Ну, поиском в основном занимается молодежь.
В основном, то есть это до скольки лет?
Ну, не знаю, все времена комсомола считал, что ты человек молодой в советское время, пока стоишь в комсомоле. В комсомоле, по-моему, стояли до 30 лет. Ну, вот, ну это, скажем так, основной состав. Но на самом деле, в основном молодежь, ну, конечно, есть и более старшие возраста. Это те опытные кадры, которые, скажем так, выросли в поисковом движении.
Ну что же, наша беседа постепенно подходит к концу. Напомню, что в нашей передаче... Сегодня гостем был Василий Петров, руководитель историко-культурного поискового центра «Обелиск». И напоследок хотелось бы обратиться к ветеранам, которые нас слушают, и сказать большое спасибо за их победу.
Ветеранам я пожелал долгих лет жизни, низкий им поклон за то, что отстояли нашу страну в то время. Еще бы хотелось добавить, что мы бы хотели сохранить их опыт. Хотелось бы, чтобы те, кто из них еще жив, постарались написать свои воспоминания, потому что я думаю, что это вот именно та непреходящая ценность, которая для потомков будет очень важна. Потому что вот это вот... У нас очень много воспоминаний, которые написаны генералами, маршалами. Над ними поработала цензура самая разная. И это, скажем так, лакированная военная история, это официальный взгляд. А вот те солдатские мемуары, ну, окопная правда обычного человека, они представляют свою ценность. И чем больше проходит времени с окончания войны, тем она выше.
А еще не могли бы вы оставить контакт, вот если кто-то заинтересуется, там, телефон или сайт, как с вами можно
да, связаться? Пожалуйста. Ну, напомню, что наша организация называется «Историко-культурный поисковый центр «Обелиск». Находимся мы в Москве. Телефон наш, код 495, пока, по крайней мере. Телефон 389-57-51. Есть у нас сайт в интернете, страничка. Его адрес такой www.obelisk-mos.ru. МОС от слова «Москва» первые три буквы. Значит, обелиск-мос.ру. И желающему оттуда можно нам написать уже по электронной почте, там есть такая возможность. И если кто желает, пожалуйста.
Ну, по традиции наш гость заказывает песню. Какую песню вы хотели бы услышать в нашем эфире?
Ну, поставьте колоколинку, если есть. Есть у вас такая песня?
Да, поставим с удовольствием. Песня «Колоколинка» звучит для наших радиослушателей и для Василия Петрова.
Спасибо большое, что нашли время, вот, потому что занимаетесь большим и нужным делом. И я так понимаю, что сейчас как раз и начинается та пора. Вот, пожелаем вам удачи в этом нелегком деле, успеха. И надеемся, что всех разыщет, рано или поздно всех разыщет.
Ну, это, конечно, скажем так, это такая перспектива, как линия горизонта, которую очень сложно достичь. Ну, спасибо вам.
Ну, а мы прощаемся на сегодня с вами, дорогие радиослушатели. До новых встреч и всех, конечно, с великим праздником Победы в Великой Отечественной войне.
Счастливо.
На горе, на горочке стоит колоколинка, а с нее по полюшку лупит пулемет. И лежит на полюшке сапогами к солнышку с растакой-то матерью наш геройский взвод. Мы землицу лапаем с куренными пальцами, пули, как воробушки, плещутся в пыли. Дмитрия Горохова да сержанта Молхова эти вот воробушки взяли да нашли. Тут старшой Крупенников говорит мне тоненько, чтоб я принял смертушку за честной народ, чтоб на колоколенке захлебнулся кровушкой раз такой, раз эдакий этот сукин кот. Я к своей винтовочке крепко штык прилаживал, за сапог засовывал старенький наган. Славу третьей степени да медаль отважную слевой клал сторонушки глубоко в карман. Мне сухарик подали, мне чинарик бросили, мне старшой Крупенников фляжку опростал. Я ее испробовал, вспомнил маму родную, да по полю ровному быстро побежал. А на колоколенке сукин кот занервничал, стал меня выцеливать, чтоб наверняка. Да видать, соринка, малая песчиночка в глаз попала лютому, дернулась рука. Я винтовку выронил, да упал за камушек, чтоб подумал вражина, будто зацепил. Да он, видать, был стреляный, сразу не поверил мне и по камню камушку длинно засадил. Да, видно, не судьба была пули мне отпробовать. Сам старшой Крупенников встал, как на парад. Сразу с колоколенки весело чирикая в грудь слетели пташечки, бросили назад. Сразу с колоколенки весело чирикая в грудь слетели пташечки, бросили назад. Горочки, пригорочки, башни, колоколенки, что кому назначено, чей теперь черед, рана незажитая память неубитая. Солнышко да полюшка, да геройский взвод, рана не зажитая. Память неубитая. Солнышко да полюшка, да геройский взвод,